Эжен Сю. Агасфер. Том 3. Прошло несколько дней после пожара на фабрике господина Горди. Следующая сцена происходит на улице Клавис, в том доме, где у Родена было убежище, которое он теперь покинул, в том доме, где махровая роза продолжала без церемоний хозяйничать в квартире своего друга Филимона. Время около полудня. Студент все еще отсутствовал, и Роза весело завтракала одна у огня камина. Какой удивительный завтрак, какой необыкновенный огонь, какая странная комната. Представьте себе довольно большое помещение в два окна, которые хозяин не счел нужным защитить занавесями, благодаря, вероятно, тому, что они выходили на пустырь, и нескромные взгляды в них не проникали. Одна часть комнаты служила гардеробной. Там висел изящный костюм дебардера, принадлежавший махровой розе, рядом с матросской рубашкой Филимона и его пропитанными смолой панталонами из серого холста, пропитанными до такой, черт возьми, тысячи акул, тысячи китов, степени, точно этот неустрашимый моряк совершил на Марсе фрегата целое кругосветное плавание. Платье махровой розы изящно драпировалось поверх панталон Филимона, выглядывавших из-под юбки. На последней полке небольшого библиотечного шкафа, покрытого густым слоем пыли, рядом с тремя старыми сапогами — почему три? — и с пустыми бутылками красовался череп, подарок на память об остеологии и дружбе от одного приятеля Филимона, студента-медика. В виде шутки, обычной и популярной в латинском квартале, зубы черепа, замечательно белые, сжимали прокуренную глиняную трубку. Блестящий череп до половины исчезал под старой шапкой, ухарски надвинутой на бекрень и украшенной цветами и выгоревшими лентами. Когда Филимон бывал пьян, он подолгу глядел на этот череп и раздражался дифирамбическими монологами на тему философского сближения смерти с безумными радостями жизни. На стенах были прибиты две или три гипсовых головы с более или менее отбитыми носами и подбородками. Воспоминания о временном увлечении Филимона френологией. Из этих терпеливых и умозрительных занятий он извлек суровое заключение. «Ввиду необыкновенного развития у меня шишки долгов, и я вынужден подчиниться такой роковой особенности организма, при которой кредитор является для меня жизненной необходимостью». На камине красовались в полной неприкосновенности и во всем своем торжественном величии парадный кубок Филимона, приз за грибную гонку, чайник с отбитым носиком и чернильница из черного дерева, отверстие которой затянулось густым зеленым мхом. Время от времени тишина прерывалась воркованием голубей, которых Роза милосердно приютила в рабочем кабинете Филимона. Зябкая, как перепелка, Роза сидела в углу у камина и как бы расцветала под живительным теплом солнца, обливавшим ее всю своими золотыми лучами. Резвое маленькое создание придумало себе самый необыкновенный костюм, который, впрочем, как нельзя выгоднее выставлял цветущую свежесть ее 17 лет. Ее пикантные и очаровательные мордочки, обрамленные прелестными белокурыми волосами, тщательно расчесанными и приглаженными с утра. Прямо на рубашку Роза вместо капота надела красную вязаную фуфайку Филимона, составлявшую часть его костюма гребца. Открытый и отложной ворот позволял видеть белизну полотняного белья молодой девушки, ее шею, верхнюю часть округлой груди и плечи с ямочками. Атласная кожа этих сокровищ красоты была такой плотной и гладкой, что красная рубашка, казалось, отливала на коже розоватым оттенком. Свежие и пухлые руки гризетки до половины выходили из широких засученных рукавов, а хорошенькие ножки, положенные одна на другую, позволяли видеть туго натянутый белый чулок и крошечные туфли на каблуках. На осиной талии молодой девушки рубашка была перетянута черным шелковым галстуком над бедрами, достойными священного энтузиазма современного Фидия, и это придавало костюму махровой розы подчеркнутую соблазнительность и оригинальную грацию. Мы уже говорили, что огонь камина поддерживался очень странным материалом. Пусть читатель судит сам. Дерзкая расточительница, не имея дров, экономно отапливала себя сапожными колодками Филимона, которые обладали замечательными горючими свойствами и теперь горели ярким пламенем. Мы назвали завтрак молодой девушки удивительным. На маленьком столике стоял небольшой фарфоровый таз, в котором еще недавно Роза умывала свое свежее личико в столь же свежей воде. Теперь этот таз превратился в салатник, и Роза доставала из него кончиками пальцев, надо уж в этом сознаться, большие зеленые листья салата, немилосердно политые крепким уксусом. Хорошо еще, что белые зубы, беспощадно их грызшие, были покрыты такой блестящей эмалью, которая не боялась никакой порчи. Вместо питья стоял стакан воды со смородиновым сиропом, а мешали в нем деревянной ложечкой из-под горчицы. После салата вторым блюдом должна была служить дюжина оливок, помещавшихся в синей стеклянной коробочке для перстней, стоившей не дороже 25 су. А на десерт были приготовлены орехи, которые Роза собиралась печь в камине при помощи лопатки на огне филимоновых колодок. Истинным чудом, доказывавшим всю силу молодости и здоровья, было то, что, питаясь такой дикой и необыкновенной пищей, махровая Роза сохранила дивный цвет лица, которому она была обязана своим прозвищем. Молодая девушка, покончив с салатом, принялась за оливки, когда в дверь, запертую из скромности на замок, тихо постучали.
«Кто там?»
— спросила махровая Роза.
«Друг! Старый друг из старой гвардии!» — отвечал звонкий веселый голос. «Вы запираетесь?»